и вернулся к клещам и молоту. На улице, на дымном солнышке, Джон Файв вытер ветошью сверкающие капли пота и спросил. «Как жизнь, Мэтью?» «Нормально, спасибо. А у тебя как?» «Да тоже». Ростом Джон был с Мэтью, но в плечах пошире, и предплечья у него были толще, как у человека, рожденного повелевать железом. Моложе Мэтью на 4 года, он уже был далеко не юнцом. В приюте на Кинг-стрит, известном также как приют святого Иоанна для мальчиков, до того, как он расширился на 2 соседних дома для девочек-сирот и для взрослых нищих. Он был 5-м Джоном из 36 мальчишек, что и дало ему фамилию.
Five — 5 по-английски.
У Джона Файва было только одно ухо, другое отрубили. Поперек подбородка протянулся глубокий шрам, оттягивающий вниз один угол рта в гримасе вечной печали. Джон Файв помнил отца и мать, помнил хижину на расчистке, скорее всего, идеализированная память. Еще он помнил 2 младенцев, кажется, братьев. Помнил бревна форта и человека в расшитой золотом треуголке. Он показывал отцу древко сломанной стрелы. Еще в памяти остался пронзительный визг женщин и впрыгивающих в выломанные окна и двери людей. Отблеск пламени на взнесенном топоре, а потом свеча его разума погасла. Одно он помнил совершенно ясно и рассказал как-то ночью в приюте Мэтью и еще нескольким друзьям. Человек с гнилыми зубами, тощий как жердь, впихивает ему в рот горлышко бутылки, приговаривая: «Танцуй, танцуй, гаденыш! Развлекай народ, а то я тебе всю морду к чертям располосую!» Джон Файв помнил, как танцевал в трактире, видел свою маленькую тень на стене. Тощий собирал монеты с посетителей и опускал в коричневый горшок. Он пил и ругался на грязной кровати в тесной комнатушке. Джон помнил, как залез под кровать, где обычно спал, а в комнату ворвались какие-то 2 и забили тощего до смерти дубинами. Джон помнил, что когда мозги и кровь облепили стены, он думал только о том, что никогда не любил танцевать. Вскоре после этого один странствующий проповедник привез 9-летнего Джона в приют и оставил на попечении требовательного, но благородного директора Стаунтона. Однако через 2 года Стаунтон откликнулся на услышанный во сне зов, повелевший ему нести спасение Господне диким племенам индейцев, и его сменил Эбен Осли, прибывший со свежим назначением прямо из доброй старой Англии. Стоя рядом с Джоном Файвом возле кузницы мастера Росса в это утро, когда город пробуждался к ритмам нового трудового дня, и горожане выплывали в поток жизни, как рыбы в речные струи, Мэтью поглядел на ботинки и заговорил, тщательно выбирая слова. «В прошлый раз ты сказал, что подумаешь о моей просьбе». Он заглянул в глаза молодого человека, читая их так же легко, как книги из своего собрания. Но продолжать он был обязан. «Ты подумал?»
«Подумал».
«И?» На лице Джона отразилось страдание. Он уставился на костяшки сжатых кулаков, потер их друг от друга, будто боролся сам с собой. И Мэтью знал, что так оно и есть. Но все же продолжал настаивать. «Мы с тобой оба знаем, что это необходимо сделать». Ответ не последовало. Мэтью копнул глубже. «Он думает, что все ему сошло с рук. Он думает, никому нет дела. Да, я его видел сегодня ночью. Он злорадствовал, как помешанный, насчет того, что я не пошел к магистрату, потому что ничего у меня нет. А с главным констеблем он в карты играет за одним столом. Так что мне нужно доказательство, Джон. Мне нужен кто-то, кто даст показания».
«Кто-то...» — повторил Джон с чуть заметной едкой интонацией.
«Майлз Ньювилл и его жена переехали в Бостон», — напомнил ему Мэтью. «Он был готов и почти уже согласился, но сейчас его нет, и все зависит от тебя».
Джон молчал, все так же притискивая кулаки друг к другу, и глаз его не было видно в тени. «Натан Спенсер повесился месяц назад», — сказал Мэтью. 20 лет ему было, и все никак не мог это забыть». «Про Натана я отлично знаю. Я тоже был на похоронах. И я о нем думал. Долго думал. Он приходил ко мне разговаривать, вот как ты приходишь. Но ты мне вот что скажи, Мэтью». Джон Файв пристально посмотрел в лицо другу, и глаза его горели страданием жарким, как горн. «Это Натан не мог забыть? Или ты не можешь?»
«И он, и я», — честно ответил Мэтью.
Джон тихо хмыкнул и снова отвернулся.
«Жаль мне Натана. Уж как он старался оставить все позади и жить дальше. Но ты же не дал ему. Ты же как вцепишься, так не отпустишь».
«Я понятия не имел, что он замышляет самоубийство».
«Может, и не замышлял, пока ты к нему не начал приставать. Тебе такое в голову не приходило?»
«Если честно, то приходило. Но это была мысль, которую он от себя гнал.